Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обланская. В эфире программа «Служение». Программа о церковной благотворительности и социальной деятельности отделов Санкт-Петербургской епархии. Сегодня у нас в гостях Николай Сергеевич Якимов. Николай – сотрудник благотворительного фонда «Диакония», психолог и руководитель проектов.
Программный директор.
Программный директор.
С этого года.
Поздравляю вас. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы.
Пару минут предварю наш разговор тем, что поводом послужил звонок слушателя в эфире. Эфир проводил Даниил Варламов, и он меня расспрашивал о программе служения как раз-таки. И позвонил человек, который сказал, что уместно было бы сделать передачу и о фонде «Диакония», и вспомнить Елену Рыдалевскую.
Угу.
Слов было немного, но они были именно такие. И в интонации этого человека я услышала, что там стоит какая-то история отношений с Еленой Евгеньевной Рыдалевской. И очень тронул этот звонок, запомнился. И вот сегодня, наконец-то, мы встречаемся с вами как с представителем благотворительного фонда «Диакония». Очень приятно. Спасибо, что вы пришли.
Спасибо, что пригласили.
Наверное, может быть, вот пойдем от печки. Спрошу вас сразу об истории организации. Насколько я поняла, она началась с 91 года. Это очень далекие времена.
Да, слушайте, далекие. Но я так далеко, конечно, не работал еще в фонде «Диакония». Я скорее больше знаю «Диаконию» уже с 2008 года, когда уже организовался сам фонд. Да, в 91 году скорее это была часть другой организации.
Да, да, видимо, организация, которая называлась ХМДС.
Да,
это Христианский межцерковный диаконический союз.
Да.
Из него все проистекало. Да. И, может быть, тогда я сразу спрошу и о Елене Рыдалевской, потому что мне казалось, что Елена Евгеньевна, она была вписана во всю эту деятельность еще даже до начала образования фонда «Диакония», что до 2008 года еще ее деятельность началась. Намного раньше она, видимо, готовила это событие. Вы что-то об этом знаете?
Очень мало. Я знаю, что у Елены Евгеньевны большой опыт до «Диакония» был в работе в реабилитации. Она очень много времени посвящала помощи людям с химической зависимостью, да и вообще людям, которые оказывались в сложной, трудной жизненной ситуации. Я уже знаком был с Еленой Евгеньевной с момента, когда она была исполнительным директором фонда «Диакония». Я пришел в фонд в 2012 году. Мы как раз запускали проект помощи бездомным. Попечители организации подарили автобус, который в дальнейшем стал кормить бездомных и по сей день продолжает это делать.
Автобус милосердия.
Автобус,
да,
милосердия, да. Вот, и я пришел на роль координатора этого автобуса. И как-то вот начали мы развивать направление помощи бездомным. Потом присоединилось направление профилактика ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге. И, собственно говоря, с тех пор я так вот вместе с Еленой Евгеньевной плечом к плечу развивали направление помощи людям.
Что это была за жизнь, что внесла Елена Евгеньевна формулировку миссии организации в ее цели, то, что сохраняется и сегодня?
Слушайте, Елена Евгеньевна, знаете, она нас как специалистов, которые сейчас сотрудников фонда, она, не знаю, тут очень большое количество слов хочется сразу же обдумывать. Для меня лично, наверное, человек, который был настолько многогранен с точки зрения и оказания помощи людям, с точки зрения и обсуждения, рассуждения на различные темы, связанные с жизнью, с человечеством, с организацией, с благотворительностью, с вообще вот на любые темы Елена Евгеньевна всегда находила размышления, и было очень красиво, приятно, удивительно послушать и подискутировать с ней обо всем. И во всем этом прослеживалась такая вот, ну, с точки зрения работы, с точки зрения вот, да, то, чем мы занимаемся, наверное, идея гуманизма, идея помощи людям, идея христианства. И как-то Елена Евгеньевна, она была таким искренним приверженцем этой идеи. Она и жила этой идеей, она транслировала ее. Я помню, когда у нас офис был в Александро-Невской лавре, это был небольшой площади помещения с тремя комнатами, и я помню, как ежедневно к нам приходили люди с разными судьбами, кто-то по делам организации, но в основном это были люди, которые приходили пообщаться с Еленой Евгеньевной. То есть Елена Евгеньевна умудрялась вмещать в себя как роль директора, штурмана организации, также роль человека, к которому можно было обратиться за советом, с которым можно было пообщаться на какие-то житейские темы, поделиться о своих сложностях, трудностях. Елена Евгеньевна каждому могла найти слова утешения, каждого внимательно выслушать, ну вот прямо к каждому подключиться к его истории. И это, наверное, и было для нас, как, ну, как для меня лично, как для специалиста, ну, наверное, таким вот удивительно важным, вот во что я влюбился, когда с Еленой Евгеньевной познакомился, и в чем почувствовал силу и красоты, ну, вот той работы, которая происходила и происходит по сей день в благотворительном фонде Диакония.
Я не была свидетелем вот этих эпизодов, о которых вы рассказываете, но из вашего рассказа я понимаю, что у нее был неизменный такой корневой интерес к человеку, потому что, видимо, все эти разговоры, они были не об искусстве, не о прочитанных книгах, а о человеке, может быть, это и есть основная тема, то, без чего невозможно подходить, скажем, к реабилитации, которую у вас, это ваш программный проект, да, насколько я понимаю, изначально, да. И, наверное, поэтому так это было глубоко и масштабно.
Это правда. Елена Евгеньевна как-то вот создала терапевтическую среду, ну, вот какое-то вот ощущение любви, ощущение принятия, ощущение уважения, ощущение важности человеческой жизни не только в самой организации, но и в проектах, которые мы и она организовывала, в том числе и в реабилитационном системе. Да, и сейчас терапевтическая среда, которая была создана Еленой Евгеньевной, она вот продолжает работать, и это, наверное, является сейчас важным фундаментом для изменения человеческой жизни таких непростых людей, как химически зависимых.
Терапевтическая среда, это еще по-другому у вас называется экосреда, кажется.
Не, мы ее как раз формулируем как терапевтическая, среда.
Терапевтическая среда.
Экосистема, можно
экосистема,
так назвать.
Да, экосистема. Угу. Это подразумевает то, что все проекты организации, они работают как единый организм, и они все направлены на одну идею, на одну цель, да, помочь человеку. Угу. Давайте начнем о проектах тогда. Что, какие у вас проекты самые важные?
Ну, самый важный, наверное, да, тот, с чего все начиналась организация, и до организации, да, все активности, на чем, наверное, формировалась основа Елены Евгеньевны, в том числе, это, конечно, реабилитация, помощь людям, страдающим от алкоголизма и наркомании. У нас на данный момент в фонде есть два центра реабилитационных, один центр загородный, который находится в Пушкинских горах Псковской области, деревня Пашетни, вот, рассчитан на 30-35 человек, мужчины в возрасте старше 18 лет. Вот второй центр находится в городе Нароминской, 12. Это центр социальной адаптации, центр для тех, кто уже прошел первый этап реабилитации, имеет уже опыт трезвости, там 6 месяцев, предположим, первый этап. И второй этап, он связан больше с ресоциализацией, когда человек проживает, еще продолжает проживать в центре, но устраивается на работу или восстанавливает какие-то рабочие отношения, восстанавливает отношения с семьей, с родственниками, с близкими. То есть, ну, так вот плавно входит в этап жизни под присмотром организации, под присмотром специалистов фонда, проживая в центре социальной адаптации. Вот плюс...
А в Сологубовке?
С Лагубовки у нас нет уже реабилитации, да, не помню с какого года, но уже как года два у нас нет там центра. Ну, там есть центр отца Александра Захарова, он работает, но в каком объеме и как происходит, я вот не могу сказать, да, потому что я не знаю, как там происходит сейчас. У нас только вот Пошитни и Роменская. Плюс группа анонимных алкоголиков и наркоманов, которую мы запустили рядом с офисом, прямо на Обводном 66. У нас там центральный офис, рядом же с офисом тут же пространство для тренингов, для психологических консультаций, для проведения групп. И вот там проходит ежедневно группа анонимных наркоманов и алкоголиков, которая является частью как раз реабилитационной системы.
И это уже такое более пролонгированное действие обозначает, когда люди уже не нуждаются, вот скажем, в таких группах, как на Роменской, но время от времени все-таки хочется, что называется, сверить часы, да, и пообщаться на свои какие-то темы важные.
Ну, все-таки зависимость от заболевания довольно-таки сложная, и в этом смысле поддержка, самоподдержка, развитие ее и поддержка других ребят, которые имеют опыт трезвости, а необходимо просто ближайшие, не знаю, ну, несколько лет, а кому-то даже и всю жизнь. И в этом смысле группа, конечно, это прекрасный механизм, хорошая площадка для получения этой поддержки и формирования самоподдержки. Да, поэтому все ребята, которые прошли реабилитацию, послелечебную программу, все, ну, в большинстве случаев ходят, кто-то каждый день, кто-то по своему графику посещают эти группы. Ну и группа, конечно, группа открыта, и не только посещают ее наши воспитанники из Пошитни и из Роменской, а, в общем-то, все, кому необходима помощь группы, могут на нее прийти.
А что изменилось за это время, может быть, в методиках, в каких-то приемах? Что-то появилось, может быть, какие-то новшества, которые помогают людям в большей мере?
Ну, методики, наверное, остались те же. Мы в свое время написали программу «Метаноя», вот, и на основе, она является основой, наверное, терапевтической программы у нас в центре. Но меняются виды наркотиков, становится все больше, ну, в общем, тот героин, те опиаты, которые были там в 90-х, 2000-х, там, так и позже, они все начинают их меньше и меньше, появляются больше стимуляторов не очень хорошего качества, с жуткими последствиями, и поэтому, ну, мы встречаем наших клиентов, которые, ну, в очень порою разобранном состоянии психологически, у которых есть в анамнезе еще психиатрические диагнозы, которые сформировались, ну, либо были до зависимости, либо которые открылись во время употребления. Приходится в тесной связи работать с врачами-психиатрами. Некоторым ребятам мы вынуждены подключать фармподдержку, препараты, без которых им просто, ну, невозможно практически, невозможно психологически находиться в группе, проходить консультации. Ну, вот как они, очень сложно рефлексировать какие-то вещи, имея такие вот диагнозы. Да, это сложности, в общем, для программы, но как-то так процесс адаптации проходит, и, в общем-то, как бы мы, так я смотрю, тоже ориентируемся на изменения на эти. Ну, приходится сейчас, в последнее время, очень много времени стараемся и будем вот в этом году уделять непосредственно самим нашим консультантам, которые, в общем, работают с такой группой риска, потому что поддержка ребят, она необходима. Потому что очень сложно работать с...
Затратно очень внутренне,
психологически, эмоционально. И тут, конечно, поддерживать специалистов необходимо в первую очередь. Это супервизия, это интервизия, это индивидуальные какие-то групповые психологические консультации непосредственно для самих сотрудников. И для нас с этого года у нас уже есть какие-то мысли по проектам. Ну, в общем, будем много времени уделять своим собственным сотрудникам.
А что такое биоакустическая коррекция?
Биоакустическая коррекция – это аппарат, который воздействует на кору головного мозга. Если человек испытывает какие-то стрессовые ситуации или травматические ситуации, то этот аппарат, ну, знаете, как некие витамины для головного мозга, только такие, как бы, витамины очень тонкого действия, они стимулируют клетки, улучшают приток нейронов к нейронным клеткам, что делает, наверное, лучше, легче осознанность человека с точки зрения работы когнитивных функций. Вот, наверное, как-то так.
Ну, это эффективно в ваших случаях? Это применяется, да?
Это применяется. У нас есть проект, о нем я скажу позже. Мы еще пока не делали исследований с точки зрения, как поменялось ситуация у человека до и как поменялась после. Мы при работе с биоакустической коррекцией полагаемся на уже исследования, которые были проделаны до нас, нейропсихологов, нейрофизиологов, которые так рекомендовали этот аппарат, по обратной связи наших клиентов, да, у тех ребят, кто прошел курс, улучшаются функции памяти, функции сна, функции, аналитические функции. Сказать на 100%, что это напрямую зависело от аппарата, ну, наверное, как бы громко. Но то, что аппарат способствовал улучшению, я думаю, что смело можно сказать да.
Показания есть.
Да. Но да, тут важно отметить, что применение биоакустической коррекции, оно хорошо, когда, ну, эффективно и профессионально делать в параллели с психотерапией. Чтобы человек мог все-таки еще и осмысливать то, что с ним происходит, происходило, и как это меняется, и что поменять.
А возраст изменился людей, которые
потребляют?
К вам поступают? Да.
Вы знаете, нет, возраст, наверное, уже вот как-то так на протяжении десятилетия очень разный. Вот 18, правда, 18, 19, 20. И, ну, если мы берем наркопотребителей, то это скорее 20-30 лет, 35. Если мы берем алкоголиков, то это возраст, наверное, 30-60. То есть, в общем-то, всегда так, наверное, и было.
Что касается сотрудников, насколько я понимаю, многие ваши сотрудники, консультанты, они, сами получив опыт этого недуга, как никто знает о природе, о механизмах течения этого заболевания, и они впоследствии становятся вашими сотрудниками, они работают у вас, да, и уже в дальнейшем, повышая свое образование, свою квалификацию, они помогают людям.
Да. Это правда. У нас все консультанты по химической зависимости, это все ребята, которые прошли у нас реабилитацию, полный курс, да, полгода в загородной реабилитации, полгода в центре социальной адаптации, которые заявили желание потом быть консультантами. Они прошли обучение по консультированию и, в общем-то, пробуют себя на роли консультантов. Да, где-то они начинали сперва как волонтеры приходить, смотреть, подойдет, подходит, не подходит, получается, не получается. Соответственно, мы корректировали их работу. Вот. Ну и человек, если продолжает чувствовать в себе заинтересованность и силы, то после волонтерской деятельности он становится, ну, может стать консультантом.
Состав сотрудников, он часто меняется?
Что касается специалистов, работающих в реабилитационной системе, то это скорее сотрудники, которые работают долго уже. Вот, появляются, скажем так, каждый год появляются новенький сотрудник, специалист. Все-таки вырастить специалиста тоже требует времени. То есть мы вот так вот, чтобы брать сразу, ну, то есть тут можно, ну, надо все-таки вырастить, посмотреть, как пойдет работа, будет ли нравиться, какой багаж знаний есть, какого не хватает. Вот, поэтому мы стараемся, ну, так, наверное, раз в год все-таки у нас появляется новый консультант.
Мы, кстати, ни слова еще не произнесли о вашем нынешнем исполнительном директоре.
Отца Алексея?
Да.
Жигалове?
Да.
Ну, так давайте произнесем.
Давайте. Отец Алексей уже давно занимается этими трудами, да?
По-моему, отец Алексей как раз-таки был у самого начала, начиная с Елены Евгеньевны. Да, насколько я помню, что они познакомились в реабилитационном центре «Мельничный ручей». Оба работали там, и это было, ну, очень довольно-таки давно, лет 20 тому назад, а то и больше. И с тех пор отец Алексей вместе с Еленой Евгеньевной как-то так рука об руку вот все и создавали. И благотворительный фонд «Диакония» создан вот благодаря в том числе, ну, как бы им. И отец Алексей после смерти Елены Евгеньевны, да, мы думали, кто мог бы возглавить организацию, кто мог бы быть дальше человеком, который будет и оберегать, и подталкивать, и...
Сохранять
и развивать организацию, да, и, в общем, было принято решение, что отец Алексей именно тот человек, который может себе, у него есть все эти функции, и, да, он может это все делать. Вот, плюс он наш великий молитвенник, в общем-то, да.
И есть, я знаю, есть храм у вас в Пошитне, да?
Есть храм в Пошитне Серафима Вырицкого, и есть храм у нас, строится отец Алексей, сейчас мы еще строим храм Марии Египетской на юг-западе у нас в Санкт-Петербурге. Да, строительством которого отец Алексей тоже занимается, поэтому вот сейчас именно как бы действительно времени у него на что-то очень крайне мало.
Николай, вот что касается реабилитации,
да.
Что самое трудное для вас, как для сотрудников?
Что самое сложное? Ну, знаете, реабилитация все-таки это такой очень живой организм, который, вот, казалось бы, провели планерку, прояснили все сложности, нашли способы, как с ним справиться, все всех поставили по местам, пошли работать. Но поскольку там живые люди, и люди с очень непростой судьбой, то то, что было принято сегодня, завтра уже динамика изменилась, изменилась жизнь, изменились какие-то ситуации, и опять нужно включаться опять. То есть это говорит о том, ну, вот сложность, наверное, с одной стороны, процесс реабилитации – это процесс очень динамичный, и это радует. С другой стороны, эта динамичность, она тоже забирает очень много сил, очень много вовлеченности, очень много внимания ко всем. И как к людям, которым мы оказываем помощь, и также к ребятам, которые это делают. Потому что все это как-то друг с другом сплетено, и, ну, невозможно вот так вот поставить, и все это работает. Невозможно. Вот хотелось бы, знаете, запустил станок, и пошел он чеканки делать. И тут не такая история. Тут история живая, все время меняющаяся, и в этом смысле, ну, вот постоянно нужно быть в процессе, быть вовлеченным. Как бы это, с одной стороны, интересно, это, с одной стороны, и развивает и организацию, и процесс реабилитации людей, которые вовлечены. Но, с другой стороны, это энергозатратно. То есть все время быть вот в этой динамике, это довольно-таки такой процесс непростой. Это, наверное, самое сложное. Ну, если уж говорить о каких-то более приземленных вещах, то это, конечно же, финансирование. Поскольку у нас центр наш продолжает быть бесплатным, то есть все услуги, которые мы оказываем, они оказываются на безвозмездной основе, да, ну, то очень сложно с финансированием, потому что оно должно быть на регулярной основе. То есть оно должно быть постоянно. Постоянно отплатить за коммуналку, за питание, за какие-то вещи, которые мы покупаем, зарплату специалистам, да. А если человек хороший специалист, а в реабилитации должен работать хороший специалист, то, соответственно, это должна быть хорошая зарплата, за которую человек готов будет работать.
Иначе он уйдет в другое
место. Иначе он уйдет в другое место, конечно. Вот, поэтому это все требует затрат, и это тоже такой очень энергозатратный. Надо постоянно искать средства, постоянно искать деньги. Да, чем отличается некоммерческая организация от государственной? У государственных есть финансирование, которое регулярное, но из года в год. Да, если еще повезет, то плюс индекс какая-то происходит, то в благотворительности, в некоммерческом секторе таких возможностей нет. Это постоянно эта зависимость от грантов, это зависимость от благодателей, это зависимость от донорства. Ну, в общем, как бы это поиск, вернее, не зависимость, а поиск, наверное, средств отовсюду, откуда только можно. И это тоже, конечно же, тяжело, потому что, ну, вроде как мы выиграли грант, мы нашли средства, мы его организовываем, у нас есть хорошая зарплата, мы можем платить людям деньги. И мы развиваем какую-то активность. Эта активность становится важной частью для организации, для людей, которым мы оказываем помощь, для специалистов. И вдруг мы подходим к завершению финансирования, и мы начинаем голову ломать, что нам продлевать это, не продлевать, как менять. Приходится кого-то увольнять, с кем-то сокращать. И это всегда, то есть это всегда очень такая история непростая.
А к вам выстраивается очередь страждущих людей с зависимостью? Или не то, чтобы очень...
Знаете, по-разному. Периодами у нас бывает очередь, что мы не можем принять в данный момент прям человека, и мы его записываем в лист ожиданий. А иногда у нас бывает недобор. То есть мы, наоборот, начинаем развивать
что
сильно.
Что зависит? Это сезоны какие-то или что?
Слушайте, а тут скорее вот и сезоны, наверное, да, там летом меньше, зимой больше. Мы вот как бы не анализировали прям сильно, от чего это зависит. Может быть, это сезонность, осень, зима, весна, лето всегда тоже так. Вот, но бывает. Бывает.
Может быть, тогда и другие проекты.
Автобус, с удовольствием.
Автобус милосердия.
Автобус милосердия продолжает с 2012 года, вот уже получается как 12-й год, выезжать каждый день, кроме выходных, на Атаманскую 6 в 4 часа вечера и кормить бездомных или людей в трудной жизненной ситуации, которым, ну, необходимо вот получить еду.
Горячую еду. Да.
Горячее питание, да. Автобус каждый день, как дежурный, ну, кроме выходных, выезжает. На автобусе всегда бывают волонтеры, неравнодушные ребята из совершенно разных мест, совершенно разного статуса, люди, у которых хороший достаток финансовый, приходят помочь другим людям как-то вот прожить это время, вот, да, пока есть возможность. Вот, соответственно, мы раздаем горячее питание, мы даем какие-то по возможности, если у нас есть что-то там...
Одежды,
там, может быть, наборы...
Гигиенические
наборы, да. То есть в зависимости от того, какие сейчас возможности есть у фонда, ну, кто-то, может, что-то пожертвовал, тогда нам и питание жертвуют, еду разную, то есть мы ее сразу же стараемся как-то людям раздать. Ну, плюс еще посезонно. То есть мы смотрим, что зимой как бы больше люди нуждаются там в теплой одежде, там носочки шерстяные куртки какие-то. Летом больше там зубная паста, зубная щетка, ну, какие-то такие вещи, как бы, да, вода питьевая там побольше. Не автобус работает.
И не только это, там у вас, кажется, есть и социальное консультирование.
У нас...
Людей могут отправить в какие-то медицинские учреждения, дать направление.
Да, у нас на автобусе наши специалисты, которые вот с 2012 года, по-моему, как они начали работать, ну, может, чуть позже, так вот они и работают.
В смысле, в одном составе?
В одном составе. Это говорит о том, что за это время ребята уже сформировали связи с различными учреждениями, с медицинскими, социальными. И если есть потребность у бездомного в получении какой-либо помощи, то ребята всегда могут подсказать, кому лучше обратиться. Может быть, даже телефон дать прямо, чтобы напрямую с человеком связать. Ну, такая система сопровождения, как бы, да. Да, она остается, она есть, она развивается, да, она продолжает быть частью кормления бездомных.
То есть бездомные, которые могут позвонить по телефону, скажем, они иногда могут и не дожидаться этого автобуса, а найти вашего сотрудника,
ну,
или нет?
Скорее, сотрудник автобуса, он привязан только к автобусу. Скорее, он может проконсультировать во время кормления, куда лучше обратиться по той или иной проблеме. У нас и был проект «Социальный патруль», который мы когда-то очень удачно запустили, и вот он у нас, в принципе, до конца прошлого года организовывал, реализовывал проекты. Вот в рамках него специалиста можно было позвонить на телефон горячей линии, рассказать историю, что произошло. Специалисты, проанализировав ситуацию, уже составляли план сопровождения, то есть если надо было, то выезжали прямо на место, это две оборудованные машины легковые, выезжали на место и уже там либо сопровождали бездомного до какого-то учреждения, либо отправляли в партнерскую организацию, которая могла оказать какого-то рода помощь, которая необходима этому человеку.
То есть здесь уже скорее какая-то либо инвалидность, либо травма, либо что-то, что требует и специальной перевозки.
Да, да. Вплоть до того, что скорее срочной госпитализации, либо срочно куда-то нужно человека определить на ночлег, и нет у него уже никаких физических сил самостоятельно добраться. Помощь восстановления документов. Вот у нас проект в прошлом году был «Независимость», в рамках которых мы помогали, ну, много уделяли времени, скажем так, мотивационной работе бездомных на отказ от наркотиков. Ну, скорее больше от алкоголя. Реабилитация бездомных к нам в центре. То есть мы как-то разговаривали, много мотивировали. Если человек был готов, то брали его к себе. Вот, то есть, и, в общем-то, как бы за время проекта мы довольно-таки приличное количество ребят смогли попасть к нам в центр. Этот проект продолжается, только уже за свой счет организации. То есть мы продолжаем оказывать бездомным или людям в трудной жизненной ситуации помощь в реабилитации в нашем центре. Ну, собственно говоря, это, в общем-то, одна из целевых ключевых групп наших по реабилитации. А вот социальный патруль, пока вот мы сейчас взяли передышку, потому что у нас нет финансирования на него, но мы его обдумываем. Там он в любом случае будет работать в этом году. Пока в каком режиме, в каком ритме он будет работать, мы пока вот сейчас обдумываем. Как раз время на то, чтобы понять, какие у нас будут ресурсы, какие есть ресурсы, чтобы социальный патруль все-таки он продолжал работать, потому что о нем уже огромное количество и партнеров, и благополучателей знают в городе, и телефон он везде известный. Пауза наступила, да, и нам надо срочно принять решение в этой паузе, чтобы проект все-таки дальше как-то работал, но, может быть, он не будет в таком большом объеме, но в каком-то он будет продолжать работать.
Дорогие радиослушатели, мы прерываем нашу беседу с Николаем Якимовым, психологом, программным директором благотворительного фонда «Диакония». Встретимся через неделю. Программу подготовила Елена Обламская. До свидания.